Начинаем программу «Дифирамб». Сегодня у нас в гостях человек, который часто бывает на радиостанции «Эхо Москвы» в качестве эксперта, участника дискуссий. И все никак ему не удается прийти и поговорить, собственно, о себе. Сегодня мы, наконец, это сделаем. Анатолий Миронович Смелянский сегодня в нашей студии. Здравствуйте, Анатолий Миронович. Напомню, Анатолий Смелянский – искусствовед, историк театра, ректор школы-студии МХАТ, профессор, заслуженный деятель искусства России. Повод у нас прекрасный, грядущий круглый день рождения. Я думаю, что это для мужчины в расцвете лет приятно, да? Пу-пу-пу. Я, значит, смотрю на вопросы, которые пришли, Анатолий Миронович. Я тут просто оцепенела, прочитала. Я хочу прочесть это, мне оно просто мне нравится. Я не знаю, кто это написал.
Да-да.
Что... Солнышко мое.
Ох, батюшки.
Когда следующий твой сериал? Последний ефремовский был блеск. Тебе дано всю историю театра вытаскивать за одну нитку. Любую. Сегодня видела тебя на экране у Швыдкова. А где Танюша? Обнимаю. Как тебе последние Сережины сочинения?
А Швыдков прошел уже? Я не видел.
Что это так? От кого это?
Не знаю, кто это написал.
Марьяна.
Марьяна. Не знаю.
Ничего не знаете? Но все равно это так приятно читать, как это такой друг проклюнулся, такой какой-то совершенно такой интим, невероятный.
Жена моего брата, она умерла 20 лет назад, ее звали Мария.
Да? Потрясающе просто, да. Ну нет, тут есть некие зацепки, как тебе последнее Сережино сочинение? Ну, сейчас начнется журналистское расследование. Ну ладно, хорошо, мы эту телеграмму потом изучим.
Эхо Москвы.
Дорогие друзья, вы можете присылать и в том числе и телеграммы даже такого интимного содержания прямо сейчас на смс +7 985 970 45 45. Напомню, здесь Анатолий Смелянский. Конечно, хочется поговорить о многом, тем более о том, что сегодня в нашем искусстве, в нашей культуре и в нашем театре происходит. Но, пожалуй, я бы с этого начала, Анатолий Миронович. Вы сколько министров культуры пережили за свою жизнь? И, наверное, про каждого есть что рассказать. Есть ли то, что вас интересует сегодня вот в нынешней стратегии, если она есть в Министерстве культуры, и в том, как сегодня это министерство работает на вашем поле?
Я еще не представлен совершенно новому министру, глаза его не видел, Владимира Мединского. Очень хочу с ним познакомиться, повидаться, потому что я включен в систему, которая руководит Министерство культуры. И, судя по всему, у нас ведь как бы многопартийная система. Но наличие разных ведомств, оно приводит к тому, что они становятся партиями. И как только 15 вузов признали неэффективными, Министерство культуры, которое так в той или иной степени курирует, они встали на защиту этих вузов. Я их понимаю. По какому критерию эффективный или кто-то неэффективный, вдруг с голубого неба бросается эффективный, РГГУ неэффективный, и Мархини.
Театральная академия, ЛГИТМИК.
Театральная академия, ну, бывший ЛГИТМИК, да, в Санкт-Петербурге, неэффективно. Что, почему они неэффективны? Понять совершенно невозможно. И что за этим следует? За этим следует ничего не следует. За этим следует просто сотрясение вузов. Министр культуры, которому подчинены основные эти вузы, говорит, он не отдаст снятие из этих вузов. То есть в этом смысле многопартийность, потому что чиновники не любят друг друга так же, как не любим мы.
Ну, подождите, вот про министров культуры. Вот самый яркий для вас персонаж из тех, кто занимал эту должность? Может быть, но я думаю, но сейчас...
Самый яркий персонаж был, конечно, как ни странно, Миша Швыдкой. Не потому, что он был товарищем. Я, пожалуй, был один раз в его кабинете. И то он мне сказал, ну что ты денег пришел просить? Нету денег вообще. Это было начало 2000-х годов. Денег действительно не было. Он был 4 года министром культуры, 4 года руководителем комитета. В сущности, был министром культуры. Ну, я бы так сказал. Но он был человеком, по крайней мере, с которым можно было поговорить о любой театральной проблеме. Он ее понимал просто. Он понимал изнутри, как устроен театр, как устроена вообще вся эта история.
И потом я могу добавить тут, что все-таки Михаил Ефимович Швыдкой, там можно массу предъявлять претензий к нему как к чиновнику, но для него абсолютно священной коровой была свобода творчества.
Абсолютно.
Это невероятно важно, потому что никто даже не знал его вкусов. Вот мы не должны знать вкусов министра культуры. Мы не должны знать, что ему нравится, а что ему не нравится. Правда же?
Я думаю, да. И из первых... Ну, я знал 12 министров культуры, то есть с теми, с кем я работал, 12. Я не знал, конечно, ни Фурцева, ни Луначарского. Но можно себе представить, что первым все-таки министром культуры был Луначарский, это был, ну, смешно подписывал свои, значит, к поэту, Маяковский ему подписывал, канцлер, слесарь, поскольку он написал пьесу, канцлер, слесарь. Но все-таки любил искусство, любил людей искусства, иногда позволял себе. В железобетонной идеологии 20-х годов Луначарский был, в общем-то, светочем, как не относись к нему, и как иронически его не описывают в мемуарах 20-х годов. Потом только понимаешь, спустя годы, как он прекрасен был Луначарский, когда на смену ему пришли другие. Ну, пришел Платон Керженцев, который был в 36-м году председателем комитета по делам искусств. Он, который был приятелем Мирхольда, он написал статью «Чужой театр» о разгроме Мирхольдовского театра, ну и так далее, и так далее.
А Фурцева?
Фурцева я не работал, но
знаю,
конечно, да. Ефремов смешно рассказывал, что она позволяла себе какие-то вещи, выходившие за рамки всех партийных установлений. Он ей нравился, конечно, как мужчина, Олег Николаевич, и вообще всем женщинам нравился. И она иногда, он мне рассказывал, поднимала так юбку и говорила: «Ну, ножки у меня хорошие». И, может быть, поэтому или не поэтому она разрешила им без цензуры играть большевиков. Угу. Тогда сказала, что она была на таком прекрасном собрании. Играйте без... Потом ей попало несчастное за это, что она, вопреки мнению марксизма, института марксизма-ленинизма, позволила играть... Ну, еще позволяла себе какие-то вещи. Потом наступила эпоха Брежнева, и был Петр Нилович Демичев, который абсолютно выполнял, да, он все тихо-тихо говорил, только некоторые слова, ну, я несколько раз был у него в кабинете, несколько слов выделял курсивом, там, Центральный комитет партии считает, вообще он говорил тихо и печально, и вообще, мне кажется, с чувством печали смотрел на то, что происходит в театре. Ефремов, кстати, рассказывал, как они его вызвали после того, как Брежнев написал, ну, не написал, он, где он написал, конечно, его книжки. Ему предложили поставить одну из книг. Он пришел, говорит: «Ну, я, естественно, пожалуйста, поставлю. Пусть Леонид Ильич пьесу напишет, и я поставлю». «А, ну, ладно, ладно, идите». Угу. Кое-кто поставил, да, в соседних театрах мемуары Леонида Ильича, ну и так далее, и так далее. Я все-таки думаю, что само дело очень мобилизует людей. И тот же Владимир Мединский, я не знаю, как его отношение с театром, он вообще не был в театре ни разу, я не видел его во всяком случае. Я думаю, что само дело заставит его, люди дела, люди искусства, ну, чему-то, мне кажется, научат, чему что-то подскажут и так далее. Пока я не представлен, не видел.
Сегодня все говорят, ну, одна из самых популярных тем, если говорить о театре, это, безусловно, судьба, в принципе, дальнейшая судьба театра репертуарного, государственного театра, театра с колоннами, как сейчас говорят достаточно иронично. На ваш взгляд, действительно сегодня репертуарный государственный театр опять переживает какой-то кризисный период, и необходимы какие-то реформирования уже внутри него?
Понимаете, Ксюша, тут есть проблема. Проблема заключается в том, что совершенно очевидно, что эта система не работает. Что она создана была в другой политической, социально-экономической формации. Система русского государственного, советского государственного театрально-зрелищного предприятия. Так и называлось. Вообще понятие репертуарный театр последние 10 лет. Откуда оно пришло? Оно из Америки пришло. Но почему американский репертуар применяется, репертуарный театр применяется к русскому театру, я не знаю.
А как у нас называется?
У нас называется театр. Государственный театральный. Я не знаю, как называется театрально-зрелищное предприятие. Все меняют ведь название. Меняют название школ, вузов, университетов, академий. Черт.
У нас, собственно, только государственные театры есть?
У нас только... Нет, есть
частные.
Есть частные театры. В Москве 23 частных театра. Ну уж не говоря о том, что частным театром является театр Сергея Жиновача. Существует на частные деньги. И это образцовый московский художественный театр до революции. Частный театр. Значит, про то, что нужна реформа, это дело абсолютно ясное. С такого конца браться, вот это проблема. Брать ее по-советски, решать ее, так сказать, с налету, с наскоку. Давайте все театры ликвидируем. Невозможно. Потому что рядом существует, ну, не рядом, конечно, за нашими пределами, существует негосударственная система, где нет вообще так называемых репертуарных театров. Их нет в Америке, например, да? А если есть театр, репертуарные, так называемые театры при университетах. Университет считает, что ему нужен, так сказать, свой театр. Ельский, там, университет, или Гарвардский университет, с которым мы сотрудничаем. Профессиональные актеры, но они тоскуют, они поступают в театральные вузы, они знают, что работы не будет, что они в беспрерывном поиске этой работы, что они беспрерывно должны показываться. Они должны, почему показываться не режиссером, как у нас приходят худруки смотреть выпуски театральных вузов, они показываются режиссером по кастингу или людям, которые отвечают за кастинг. И они в беспрерывном поиске работы. И между работами можете не ошибиться, на Бродвее позвать любого, это будет актер бывший или актер настоящий, который скажет, что ты делаешь? I'm between jobs, они между работами. То есть он обслуживает столики. Наш актер не пойдет обслуживать столики и так далее.
Абсолютно с вами согласны. Мы сейчас видим, что происходит с театром Гоголя, потому что эта история не закончена. Она все длится и длится.
Я читал у вас, кстати, блог Кирилла Серебренникова, когда избили директора. Угу. Это уже крайнее проявление идиотизма. Но идиотизма, основанного на, как вам сказать, война и мир. Война и мир, мир не только в смысле противоположности войне, но и мир как способ жизни. Вот мы вместе, мы получаем хоть и небольшую, но все-таки зарплату.
Театр-дом.
Театр-дом. И начинаются все русские сказки. И очень трудно против этой сказки бороться, потому что ты сразу становишься идиотом, который хочет выгнать актеров на улицу. Не хочется выгонять. И почему нужно начинать с актеров? Начните с нашей парикмахерской, начните с чего-нибудь другого, начните с совхозов, начните с колхозов, начните...
Минуточку, Анатолий Миронович, давайте так, все-таки это не первый случай, это первый случай вот в новейшей истории с театром Гоголя, когда активное участие в этом принимает государство, поскольку оно назначает нового художественного руководителя, и тут возникает вот такая вот стрессовая ситуация для артистов, которые как бы надеялись, мечтали закончить свою жизнь при своем театре-доме под названием «Театр Гоголя», да? Но вспомним раздел Московского художественного театра, свидетелем и участником которого вы были, когда МХАТ Олега Ефремова разделился на две части. Вспомним не менее жестокую историю с театром на Таганке. Я имею в виду первый случай, когда приехал Любимов, и когда театр тоже разделился на два. Ермоловский театр, кстати, при Фокине. Да. Это всегда невероятная драма и трагедия. Но мне кажется, может быть, я ошибаюсь, вы меня поправьте, что все-таки причины-то одни и те же. Все равно это некое недовольство художественного руководителя частью труппы. Он хочет работать с лучшими. Он не хочет работать с балластом. Говорю жестокие вещи, но, наверное, это так. Это имеется в виду или другое что-то?
Ну, я считаю, вот выход есть, конечно. Выход этот заключается в том, что повсеместно нужно внедрить эту контрактную систему и непременно. И это очень трудно. Значит, считают, что художественный руководитель должен быть на контракте 5 лет или сколько он там должен пребывать у власти. И труппа должна быть на контракте, поскольку сверху донизу этот контракт все пронизывает. Ведь у нас до последних лет этого контракта нет. И у нас трудовое законодательство не позволяет человеку через суд восстановиться немедленно. Uh-huh. Это нужно обладать медвежьей силой Табакова, чтобы прийти в театр. Ну так, я на белом коне к вам не въезжал, все с завтрашнего дня не работают, все пишут заявление, все, может быть, останутся. Я никому претензий не имею. Но все должны перейти на контракт. Ну, почесали ребу, подумали, черт его знает, так ведь и так не даст играть.
Он перешли, сделал это.
Все да? перешли на контракт. И теперь за 2 месяца можно любого артиста труппы на самом деле уволить. Уходят по 5-6 человек. Уходит из труппы. Никакой трагедии для страны, никакой трагедии для художественного театра нет.
А личная трагедия?
И личные трагедии есть, безусловно. Но я вам скажу так. Но личные трагедии, наверное, уж исчезло целое племя, больше 1 000 000 машинисток, вот, которые сидели, печатали наши рукописи идиотские. Угу. Их же нету. Они куда-то растворились, да? Значит, не будет, наверное, персональных шоферов, как их нет. Почти нет в Европе и в Америке. Потому что, если хочешь, добирайся общественным транспортом, если сам добирайся и так далее. Целые классы, целые социальные прослойки исчезают. Исчезнет, наверное, такой... Но, я вам скажу, есть, с одной стороны, конечно, наши, думаешь, ох ты, боже мой, сонное царство. И все навсегда. И когда Теликовский приходит, директор императорских театров, приходит в художественный театр, в ранний, еще художественный вообще доступный, он говорит, труппа плохая, и актеров нету. Говорят, режиссеры, ну почему ходят на премьеры этого театра, черт побери, и даже царская фамилия идет не в свой императорский театр, а идет туда. Потому что им ведь, вдруг догадался Теликовский, ветерок смерти поддувает. Они в каждом сезоне думают, не закроемся ли мы. Uh-huh. А оказывается, ветерок смерти в искусстве очень важен. И оказывается, что эта профессия рискованная. Как это я всю жизнь буду пребывать в состоянии кастинга? Вы что? Я не собираюсь. Я уже один раз попал в труппу, и все, и навсегда. Нет, мой милый, не навсегда. И если даже наши театры все эти останутся, все равно изменится жизнь. Все равно изменится жизнь. Так или иначе. Понимаете, сейчас обсуждают тему там, выноса или не выноса тела ли Ленина из мавзолея, может быть, пусть он лежит, старик, и его не трогать, пусть будет артефакт. Но то, что мы живем по законам, которые Ленин подписал, закон об объединении театрального дела, а в Гузове, мы живем по этому закону. Ну, надо же это все убрать.
На этом пока остановимся. Сейчас у нас новости, потом возвращаемся в программу. Кого Владимир Маяковский встретил на Дворцовой площади в первые дни революции, он принял этого человека за солдата. Конечно же, получил массу ответов от наших слушателей. Это Александр Блок. И об этом знают очень многие. Тем не менее, победителей у нас не так много. Это Лена, телефон 772. Лена получает у нас главный приз. А также Аня, телефон 190. Анна, 039. Валерий, 506. Ольга, 960. И Татьяна, 685.
Дифирамб.
Напомню, что сегодня в нашей студии Анатолий Миронович Смелянский, ректор школы-студии МХАТ, доктор искусствоведения, профессор, заслуженный деятель искусств России, театральный критик, историк театра. И вот, кстати, вопрос. Что происходит с театральной критикой, Анатолий Миронович? Вот как бы вы сегодня оценили? Во-первых, такое ощущение, что людей можно перечесть по пальцам, на пальцах одной руки, да, имена, которые сегодня занимаются вот всерьез театром.
Ну, во-первых, очень мало их осталось. А да. Во-вторых, бытование самой театральной критики, мне кажется, изменилось. Читаешь в основном в интернете подряд одного за другим, а берут все, ну, многие из одного и того же источника, знаешь, прогуглывают все это название, откуда взялось там и так далее. Поэтому сразу сокращаешь как шум просто. А, ну, все равно двух, трех, четверых читаешь, все равно потребность это еще есть, хотя почти нет профессиональных журналов, или мало, или они стали уходить там раз.
А почему? Это рынок?
Я не знаю, почему. Ну, просто дурной рынок, он, естественно, убивает прежде всего слабых и незащищенных. Но рынок, поддержанный государством, мне кажется, и книжный рынок может как-то осуществлять себя. И появились же издательства, которые выпускают какую-то элитную литературу и так далее. То же самое, мне кажется, произойдет у театральной критики. Восстановятся все-таки профессиональные журналы, потому что негде опубликовать статью в размерах впечатались. Ну, можно, правда, в интернете все опубликовать и так далее.
Про ту речь, что все уже театральные журналисты шутят, что осталось еще буквально там несколько месяцев или там год до того момента, когда мы будем все зарабатывать деньги, будем писать про чашечки, цветочки, а в интернете будем писать театральные рецензии. Уж оторвемся. Бесплатно.
У нас еще не дошли до этого. Ну, скажем, в Америке, в американском репертуарном театре в Гарварде, у них собрание блогеров важнее, чем собрание критиков.
Серьезно?
Конечно. Блогеры важнее. Они быстрее разносят идеи, они лучше формулируют, острее формулируют.
Но они же где-то работают.
Это не важно. Слушай, человек вечером посмотрел и написал себе блог. И это важнее, чем театральные рецензии.
То есть это вообще отмирает тогда, получается? Это как профессия?
Не отомрет. Так же, как, наверное, не отмирают какие-то древнейшие профессии. Все-таки запечатлеть словом. Останутся те, кто в этой профессии писатели, кто в этой профессии вообще могут существовать. А просто оценщики, типа, это лучший спектакль сезона, это худший спектакль. Это все уйдет, конечно, потому что блогеры это делают лучше, чем профессиональные театральные критики. Понимаешь? Поэтому спокойно нужно относиться. Появились новые формы бытования слова, они есть.
Я просто вспоминаю книжку вашу «Предлагаемые обстоятельства», по-моему, так она называется, где вы как раз... Это сборник, по сути, рецензий на спектакли в том числе, да?
Ну, это судьбы людей.
И там про рассказы о спектакле. Потому что я ее воспринимаю, я смотрю спектакль. Если я что-то забыла или не видела в каком-нибудь там 13-м году, я почитаю Мирона Смелянского, я как будто спектакль посмотрела. Он мне все расскажет, где что стояло.
Некоторые даже считают, что лучше не смотреть спектакль, а почитать. Он все равно лучше расскажет. Наврет, по крайней мере, красиво.
А сегодня есть, как вам кажется, с другой стороны, востребованность со стороны зрителя, читателя? Им нужна сегодня такой жанр, как театральная рецензия?
Ну,
как
театральная критика? Мне, например, не нужно, но если я сам смотрю что-то. Но если... Я думаю, что все-таки да. Что все-таки какое-то дружеское, умное, литературное мнение о спектакле очень важно. И то, что ее очень мало, этой критики, и то, что очень мало газет, которые выходят за пределы, нравится, не нравится, очень мало. Это жалко очень. Это жалко, потому что ну, советская, не советская, и досоветская была традиция великолепных журналов, которые оппонировали, скажем, тому же художественному театру, Кугель оппонировал. Но слово его осталось. Но, кстати говоря, в Америке вспоминаешь вдруг, что есть наследники Кугеля, того же, приходят, обращаются к тебе, а вот я Кугель, а вот я там то-то, то-то и так далее. Но была критика. И если вы почитаете, вот сейчас, кстати, издано, по-моему, 3 или 4 тома уже музея МХАТа, издана вся критика о художественном театре с 1898 года. Потрясающее чтение. Какие лучшие перья, какие лучшие умы. Вообще не может театр вне критического подъема, вне духа этого существовать. Лучшие годы современника — это обязательно лучшие перья страны. Лучшие годы Таганки — это лучшие перья страны. Не может быть театр сам по себе. Или тогда он, ему кажется, что он прекрасен, он безобразен. Если ему кажется, что он... Понимаешь, Мила? Не может же существовать в пустом пространстве. Все равно кто-то поднимает, кто-то хочет, кто-то поднимает своим словом, кто-то жизнь свою посвящает этому театру, или там театру нации, или театру Жановача, или какому-то любому новому театру. Я думаю, что тот же самый Фоменко, который из жизни ушел, до конца дней своих ждал этого сочувственного слова и умного, тонкого слова. Он мог говорить там, я с ним много раз разговаривал, там, ох, не туда пошла. Но прекрасно, начало прекрасно, а потом не туда пошла, там, про кого-то там и так далее. Сокрушался, читал, смотрел. И когда вдруг режиссер может повторить 20 лет назад написанные слова на критике, критика, спектакля, говорит, боже мой, никто же так не писал. Не просто в сердцах читает, как будто ты сам написал это, так понимает, так сочувствует и так умеет выразить это. Это очень редко бывает. И мне кажется, 2, 3, 4 лучших критика – это лучшие годы современника, лучшие годы художественного театра. И это помнили всю свою жизнь. И Ефремов, и так далее. Помнили этих людей. Тех, кто начинал, кто поддерживал, кто своим словом как бы вдохновлял.
Ну, почему-то кажется, что в советское время потребность в таком слове, она была куда более ощутимая. Голод был сильнее со стороны публики именно. Потому что я сейчас вот вас слушаю, вспоминаю журнал «Театр» того времени, да, когда там был Швидко, когда там был Солынский, да, неважно. Важно, да? Это был, абсолютно, по нынешним понятиям, это был глянцевый журнал с роскошными репродукциями, с прекрасными фотографиями, с огромными статьями. Не заметка на 5000 знаков, а огромные статьи. И все зачитывались им. Или «Театральная жизнь» была просто замечательная. Такой вот тоже почти глянцевый журнал. Тоже с прекрасными фотографиями, со статьями, с дискуссиями, с круглыми столами, которые читали. Почему? Ну, раньше было, мы были раньше
цена
лучше.
Слова. Нет, мы не лучше были. Просто, во-первых, мы существовали подцензурно, и там были свои проблемы в советское время. Значит, гордая защита тех, кто за нас, против тех, кто против нас, там, и так далее. И очень определялось все какого-то направления, какого направления твой ум и куда твоя голова там склонна. Плюс ко всему, цена печатного слова была другая, чем сейчас. И когда появился интернет, когда появилась возможность издать любой блог, любой комментарий идиотский или не идиотский к любому выступлению на радио и так далее, цена слова очень уменьшилась. И вообще цена слова в условиях свободы, относительной свободы, которая у нас есть, она гораздо меньше, чем цена слова вне свободы, когда каждое живое слово воспринималось как «А, он сказал». Он высказался. И я это помню прекрасно по главным людям русского театра, ну, знаешь, Фростом. Ну, конечно, трудно найти место, в котором можно опубликовать 30 страниц текста спектакля «Мертвые души», как я когда-то написал про Фроста. Анатолий Васильевич заглянул ко мне и говорит: «Что это за профессорская критика? Ты что, с ума сошел? Разве так можно?» Я говорю: «По-моему, только я вас же люблю очень. И, ну, вот спектакль. Пойдем к Ефремову, пойдем». Пришли к коллегам, говорит: «Ты читал?» Говорит: «Читал. Ну как? Если бы он про меня так написал, был бы счастлив», — сказал он им. Но он так засмеялся, примирились. Но воспринимали критическое слово. Вот плохая статья... О, нет, хорошая статья о плохом спектакле, плохая хорошая статья, ну, и так далее, и так далее. И вдруг понимал, и вдруг сам начинал относиться к тому, что он сделал. Да, не получилось. Поначалу, кажется, ведь вообще-то охраняют, как детище родное, любой спектакль. И кажется, что любой человек, посягнувший на спектакль, он думает 3 минуты, а я-то думал несколько лет. Там, и так далее, и так далее. Ну, что ж ты, дорогой, думал несколько лет, но ты не так думал, не то думал. Ну, я прихожу, и я пишу. Конечно, нужно истратить время, конечно, нужно подумать 100 раз, прежде чем уколоть художника, понимаешь? Я вообще под занавес жизни все-таки пришел к идеям, что они первородные. Все равно, как бы мы красиво ни писали, мы вторичны, мы все-таки отражатели. Они первородные, они ищут, они пытаются что-то найти, им не все удается, не все получается. И каждое слово это их раздражает, их бьет. Они переживают страшно, но проходит время, потом или соглашаются, или не соглашаются, или про себя думают, правильно он написал, наверное, так и есть.
Вы жалеете о каких-то словах, написанных вами?
Конечно, жалею. Особенно это редко бывало, потому что никогда не было ситуации, в которой я обязан был писать. Я никогда не служил нигде, не работал. И в этом смысле счастье, конечно. Писал тогда, как это хотел писать, и о том, о чем хотел писать. Никогда не было ситуации, что пиши об этом обязательно, в еженедельном обзоре этого не было. Плюс ко всему, конечно, я работал очень и работаю в крупном театре страны, и то, что и первый Олег, и второй Олег, ну, как бы находятся между школой, студией и государством, это очень важно, что я все-таки всегда был прикрыт двумя Олегами, и эта артиллерия в нашей стране, ее победить совершенно невозможно, когда мощный, крупный артист, известный руководству партии и государства, встает насмерть, и все. Как вставал Ефремов, как иногда встает Табаков, вынужден вставать.
А скажите, а вы когда-нибудь в своей жизни говорили человеку в лицо, что это бездарно,
абсолютно,
это ужасно,
абсолютно.
Это не талантливо?
Нет, слава богу, вы талантливы, но то, что все тайные разговоры, все разговоры один на один абсолютно беспощадны. И я как-то годами заработал это право, а может быть, потому что жизнь пошла как-то разными линиями, они всегда знали оба Олега, что есть и другие линии жизни, и не кончается жизнь в художественном театре. И самое ужасное ощущение, что вот в этом театре все, нет, не все. Есть земля помимо твоего колодца, как там на дне сказано. И Олег позволял эту свободу, и первый, и второй Олег. Первый Олег, ну, я мог написать, например, обиднейшие вещи для него, при нем, при его жизни. Он ничего не говорил мне. Он мог сказать кому-то, зря он это. Зачем он это написал там и так далее. Почему-то в последние годы еще не любил Костю Рудницкого. А мне, я считал и считаю его выдающимся театроведом, историком театра, мирхольдоведом и так далее. Вот он написал, что Эфрос, не будучи главным режиссером, не испытывал всех проблем главного режиссера нашей страны, потому что он не обязан был ставить спектакли к датам там и так далее. А я, мол, обязан к съезду и к датам. Ну да. Ну, так твоя жизнь пошла, ну, так ты сам избрал это. Эфрос тот же говорил мне, ну, так, по-видимому, не разрешает. Ну, не разрешает, потому что он главный режиссер этого театра, он должен был... Он сам избрал себе такую судьбу. Эфрос избрал себе другую судьбу. Была ли она лучше, это другой, так сказать, вопрос, когда он ушел от своих артистов и фактически стал главным режиссером «Таганки», тогда, когда ему казалось, что вот-вот он придет, и они все будут счастливы. Они не были счастливы, потому что их отец был за границей. И это одна из самых тяжелых нравственных коллизий советского времени. И я, конечно, укоряю себя. Я думаю, что, наверное, в те годы мне надо было быть более чутким к тому, что происходит в душе Эфроса. Нам казалось все однозначно, все белое-черное. Понимаешь, вот Любимов там, этот здесь. Все. Этого было достаточно. Когда мне уже пришлось по каналу «Культура» уже в новейшие времена рассказывать о судьбе Любимова и Эфроса, я очень был рад и тронут, когда Катарина позвонила, сказала: Игорь Петрович, ты в такой сложнейшей ситуации, не встать ни на чью сторону, а спокойно рассказать эту историю. У нас же ее рассказывают и с Любимовской точки зрения, и с Эфросовской точки зрения, понимаешь? А годы прошли, и при том, что уже получаешь, или, по крайней мере, кто-то хочет сегодня дать какую-нибудь премию, типа за пожизненное достижение, это самое ужасное, когда начинают давать
премию. За вклад.
За вклад, за честь и достоинство, это значит знак того, что все, конец, надо уходить. А вдруг понимаешь, что не хватило тонкости, не хватило душевной высоты. А когда-то Ефремов мне говорил про Наташу Крымову. Ну, вот она пишет, я же всегда чувствую, плохо то ли или неплохо то ли. Он, с одной стороны, понимал, что она завязана по жизни с величайшим художником. И он же понимал прекрасно, что такое Эфрос. Но она пишет, я вижу то ли плохо или то ли хорошо. Если бы она меня хвалит, я всегда вижу то ли плохо или то ли хорошо. Но они жили по жизни вместе, понимаешь? Это сложнейшая советская сцепка, так сказать. Ну, конечно, я в этом разбирался. Конечно, я стоял рядом с ними и так далее.
А вот скажите, Анатолий Миронович, фигуры такого масштаба, как Олег Табаков, не как артист, а как деятель, Олег Ефремов, Анатолий Эфрос, Наталья Крымова сегодня вообще есть в поколении, которое идет за ними? Или все-таки нет? Ну, сложно, наверное,
трудно
назвать.
Ответить, да.
Ну, все время такое ощущение, что масштаб другой.
Если прожил жизнь с ними, то масштаб другой. И, наверное, у тех, кто проживает жизнь с другими людьми, у них ощущение, что у них масштаб Ефремова, Табакова, Крымовой.
А когда это будет понятно? Через какое время? Вот когда мы о нынешнем времени будем так говорить. Когда мы из нынешнего времени, из этой эпохи сможем выделить имена, да, вот как бы таких лидеров абсолютных, личностей.
Ну, личность или поднимается временем, или время дает ему какие-то крылья, или не дает расправиться. И мне кажется, что наши вот нулевые годы очень в этом смысле безжалостны и очень бескрылы. И вот это ощущение кисло-сладкое во рту, вот это постоянное ощущение, что да, это все не то. Понимаешь, дело, был крупный противник, и казалось, что эта система рухнет навсегда, и мы в условиях свободы.
То есть крупный противник, вы имеете в виду эту систему
разочарования,
совка.
Да, да. Совка.
Все туда, что
входит. Мы живем, да? Конечно, в совке в конечном итоге, но я вспоминаю последние годы Ефремова. Это же годы безрадостные, это годы... Причем это был очень крупный человек. Он человек был гораздо крупнее, чем даже художник, понимаешь? Потому что все проистекало из какого-то его идеализма российского, русского. И без этого нет русского театра. Но последние годы, ну, я бы сказал, отчаяние, хотя слово отчаяние к нему не подходит, если отчаяние, то чеховское такое, что да, все идет по кругу, все вернется и так далее, и так далее. Но то, что он воспринимал годы свободы как годы несчастья творческого, абсолютно ясно.
А почему?
Не знаю. Он воспринимал это, что нет настоящей свободы, что вся свобода... Ну, давай, патриотизм. Ну, что, клуб любви к матери, что ли, открыть? Это он. Олег мне говорит, ну, пусть откроет клуб любви к матери. Ему мы сейчас отмечали 85 лет, и вдруг они взяли какую-то мою старую ленту, с Марком Розовским делали кино о МХАТе, к столетию МХАТа. И вдруг он как из могилы встал. Это было последнее интервью. Он пришел поговорить на 10 минут, часа два. В рубашечке уже и теловочета не было. Стал говорить о каких-то главных вещах жизни. Боже мой, как зал напрягся. Как мы отвыкли от такого разговора, когда человек о главном вот так вот. Вот. И, конечно, в этом смысле я думаю, что те, кто живут с другими людьми из другого поколения, им кажется, что масштаб тот же. Людям, прожившим жизнь, конечно, масштаб Эфроса или Крымова. Или...
Ну, вы сегодня вот по какому счету, что называется, оцениваете работы?
Нет, внутри себя и внутри театра, конечно, только по высшему счету. Иначе нет смысла. Врать-то давно уже нет никакого смысла. Да и, собственно, весь, может быть, приход к Ефремову с 80-го года освободил от внутреннего вранья абсолютно. Вот не было ни одного разговора, где бы мы с ним пытались что-то такое приладиться или так далее. То есть были, конечно, тяжелые обстоятельства, всякие обстоятельства, но разговоры шли всегда высочайшие. И судили друг друга, и судили то, что происходило в театре по высшему разряду. Может быть, кто-то думает, что там запирались двое, и там говорили, вот как мы там садануть, или никогда в жизни. Он вообще не был сплетником. Никогда. А когда кто-то приходил и что-то рассказывал про то, что происходит в московских театрах, ну ладно, ну надо мне знать, что происходит, и все, больше ничего. Да я же, моя кожа за дубела, это Ефремовская. Я не могу. Приходит актер на актера, начинает лить. Я же слушаю, все это мимо абсолютно.
Но все равно как-то открытых конфликтов он тоже не боялся.
Не боялся, но очень редко. Знаешь, это тоже тип человека, который мог сказать, как же вот так? Вы в репертуар, в театральном зрелищном спектакле выгоняете артистов на улицу, а ведь и ссылаетесь на Агропром. Я помню, один артист, тут маленький артист, он крупный артист, и так он на него смотрит сверху вниз. И вы в Агропроме же увольняют не пахарей. Вот так вот сверху вниз. Вдруг, знаешь, как артист только может сказать, только и он может сказать, это ты-то пахарь. И все, и больше не было разговора никакого, потому что все это собрание оказалось без... Это ты-то пахарь. Вы, которые кричите, что не трогайте нас, мы пахари, вы же не пахари. Вы около, и то не стоите там. Это мне как-то Ульянов рассказывал, как приехали в Одессу, и у них администрация мне показала, что его фамилия Нежный, и что он главный администратор театра Вахтангова, в Москве там. То... И ему одесский человек сказал, это вы в Москве Нежный, а у нас еле-еле.
Дорогие друзья, ну вот вы поняли, здесь вопрос, который я хотела задать Анатолию Мироновичу, но он уже на него ответил всей передачей, по сути. Какой человек оказал наиболее сильное влияние на вас, как на личность? Ну, я так понимаю, что
Олег Николаевич, конечно, да, безусловно. И счастье жизни, что на смену другому Олегу пришел совершенно противоположный. Совершенно противоположный. Один Дон Кихот, второй Санчо Панса. Это же надо понимать. Надо понимать все критики Табакова, что это Санчо Панса. И он стал губернатором острова. Ему надо. И он не режиссер. Это же режиссер был, понимаешь? Идеолог. Не идеолог, не режиссер. Руководитель. А в условиях нашей страны, когда приходит новая бюрократия, когда пытаешься понять, кто они такие, откуда эти ребята пришли, каждый раз все заново. Ведь когда говорят там оппозиция, оппозиция, ведь она приходит со своей бюрократией тоже. Но бюрократия есть бюрократия. Приходят чиновники на место остальных чиновников. И там, и даже не знаешь, лучше ли советские чиновники, лучше ли постсоветские чиновники. Они хуже. Потому что советский чиновник, у него было определенное направление, в котором он, так сказать, разбирался.
А здесь работает тебе. Человек только на себя. Вот да. Нынешний, да? Да, вот да. Чиновник.
И смотрит тебе в карман.
А возвращаясь к театру, на ваш взгляд, в чем театр сегодняшний отстает? Наш российский. Есть? Вот можно как-то так сформулировать?
Ну, мне кажется, что все-таки самое главное, что есть в русском театре, это было, остается, наверное, ударить по человеку, по его сознанию, по сердцу, так, чтобы вздрогнул ты, чтобы ты понял, как существует жизнь, вообще как... Сколько таких спектаклей? Ну, их и раньше было мало. Их и раньше было несколько человек, несколько людей, несколько спектаклей. Но сейчас почти нет. Почти нет. Хотя я по-прежнему там 5, 6, 7 режиссеров обязательно хожу, смотрю, независимо от того, пишу я или не пишу. На этих людей, на эти спектакли я прихожу и смотрю.
А чем вы это объясняете? Все-таки это каким-то внутренним, внутренней апатией, усталостью, равнодушием, трусостью? Не знаю, ну, можно тут нужное подчеркнуть или все вычеркнуть, на ваш взгляд. Чем объясняется? Потому что все время ощущение, что да, я с вами согласна, большинство, если говорить о большинстве, да, как-то прячутся, стараются вот не то, что не видеть, а вот стараются не высказываться. Я имею в виду даже не высказываться с трибуны, бог с ней, с трибуной, кому она сейчас нужна, а не высказывается в творчестве своем, не говорит про это.
Ну, мне кажется, что те, кто меня интересует, кто с кем мне хочется перекликнуться, они откликаются. Да, и это... Додин, и Гинкас, и Фокин, и Женовач, и Петя Фоменко покойный. Он мне там году лет 5 назад был разговор там часовой. Боже ты мой, он же за 5 минут рассказал все свои спектакли, которые он поставит, Фоменко. Угу. Я сейчас, кстати, вот книжка выходит через несколько дней, опубликовал это все. Это
ваша?
Телевизион, да, называется «Голос из нулевых» или там что-то такое. Это их рассказы. Это покойники только. Я специально, чтобы взял голоса Ефремова, голос Фоменко, голос Вити Гвоздицкого, голос Давида Боровского. Потрясающие голоса. Ни о чем разговоры, они туда-сюда.
Да?
Нет, это монологи, ну, я направляю, конечно, они, собеседник очень важен. Они сидят обычно у меня в кабинете или где-нибудь там в школе-студии. Ну, это потрясающий разговор. Кстати, у Фоменко разговаривали у него. И он под конец говорит, ну, давай ты Лагранж нашего театра, мы сейчас снимем. Я говорю, ты сам Лагранж и так далее. А 2 часа он говорил о себе. Он за 5 минут рассказал все, что он поставит Фауста. Всех утопить. Или все утопить. Он немножко Пушкина перевел. Всех утопить, все утопить. И я подумал, боже мой, он еще не поставил того спектакля. 2006 год. Он еще поставит этот спектакль, трилогию по Пушкину. Какой молодой Фоменко. Как он все понимал. Как он отчаянно выпивал, как шутил, как смотрел на нашу жизнь. Боже ты мой, я подумал, еще, да, ему 80 лет он помер, а еще нашим молодым далеко до него.
Ну что ж, мы начали уже говорить о ближайших премьерах ваших. Безусловно, здесь очень много вопросов по поводу телевидения. Вас очень любят как массовая аудитория, вас очень любят как телевизионного персонажа, как человека, как телевизионного историка. Естественно, очень много вопросов, связанных с вашими планами на канале «Культура». Есть ли они?
Есть, есть, конечно. Во-первых, Шумаков Сергей появился на телеканале, который вдруг какие-то идеи подает, и я... Обычно я подавал идеи, а тут он мне подает, и как-то он говорит, у нас же есть программа, там, коллекция Эдварда Розинского фильма, а у меня лежат эти разговоры, понимаешь, я подумал, что мне года на 2 хватит, а у меня впереди в январе 5 серий телевизионной программы о Станиславском, а его...
Там же 150 лет.
150 лет, да, 17-го у нас будет спектакль, 18-го будет форум на сцене художественного театра, и эти 5 серий начнутся, наверное, 17 января или до 17-го, я не знаю, когда они собираются начать, надо еще их доделать. Называется это все «После моей жизни в искусстве». Ему казалось, что он умирает и что больше ничего не будет. А было еще 20 лет. который он проживет. Есть даже один историк замечательный театра русского, Инна Соловьева, который сказал, зря он лекарство носил. Бог знает, когда человека забирает. Он упал на сцене, да, он упал на сцене художественного театра, у него был инфаркт. Или инсульт, непонятно, в 28-м году. Вот смерть потрясающая. Какая была бы красота жизни, если бы не было этого последнего десятилетия. Но мы голосу Бога не внемлем, лекарство носим.
То есть этот сериал у нас будет в январе?
Это в январе. Да? А потом я начну потихонечку делать вот эти вот коллекцию рассказов о крупнейших людях русского театра. Я думаю, это абсолютно моя тема. Я тоже не делаю ничего из того, что мне не по душе. Uh-huh. Ничего по заказу. А если это совпадает только с каким-то душевным порывом, рассказать, собственно говоря, единственная задача. Телевизионная тоже. Может быть, даже вместо книг уже. Понимаешь?
Ну, хорошо. Анатолий Леонидович, спасибо большое. Мы на этом должны уже заканчивать нашу творческую встречу. Огромное вам спасибо за сегодняшний разговор. И, ну, не поздравляют заранее. Мы
нет,
вас отдельно
нет,
поздравим.
Да чего ж хорошего-то? Это же все называется lifetime achievement.
Спасибо большое. Это Анатолий Смелянский.
Счастливо.